Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Самая странная повесть на свете» — так английский писатель Гилберт Честертон охарактеризовал Евангелие. И все наши сегодняшние собеседники, должно быть, в той или иной степени с этим согласились бы. Повесть странная, в том смысле, что «благая весть», как переводится слово «Евангелие», не укладывается в привычные стандартные шаблоны восприятия жизни. На то она и весть, новость, которая меняет видение всего происходящего. «Царство мое не от мира сего», — говорит Христос. И вот благая весть о том, что не от мира, приходит в мир и преображает мир. Как преображает? Как воспринять это? Как отозваться? Об этом и многом другом, что связано с Евангелием, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с размышлений выдающегося пастыря-проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы, озаглавленной «О евангельском благовестии».
Мы привыкли говорить, что Евангелие – благая весть, что Христос в жизнь, в мир принес такую весть, которая превосходит своей красотой, смыслом, творческим напором всякую другую. Но когда спрашиваешь людей, в чем благая весть в твоем опыте, как ты ее определишь, как ты видишь ее, например, в истории святых апостолов, то большей частью четкого ответа не получаешь. Я этот вопрос ставил часто и получал ответы «богословского» в кавычках содержания. Примирение с Богом, прощение грехов и многое другое. И все это правда, и так часто чувствуется, что это объективная правда, но не для говорящего. Не в том смысле, что это неправда, а в том, что если было бы только это – для говорящего это не было бы благой вестью, которая перевернула его жизнь, которая настолько полна новизны, что все через нее сделалось новым. Последние годы я себе ставил этот вопрос и долго искал одного какого-нибудь ответа, именно такого слова, которое в себе содержало бы все, и не нашел. И поэтому я хочу сделать попытку сейчас высказать вслух продуманное и пережитое и предложить вам разные элементы, разные моменты этого благовестия, этой радости евангельской, как она мне представилась. И вот я вспоминаю первую свою встречу с Евангелием. Я с Евангелием не встречался до 15-летнего возраста. И в руках не держал, и не читал, и не знал ничего о нем, кроме того, что приходилось воспринять понаслышке и без всякого интереса. И когда впервые мне пришлось читать Евангелие, меня поразили некоторые особенности этого благовестия, а затем к ним прибавились и другие, о которых я тоже хочу сказать, хотя они не относятся к этому первому поворотному пункту жизни. О жизни к 15-летнему возрасту я знал, что она жестокая. Я знал, что пощады от человека или от жизни ожидать не надо. Я знал, что единственный враг человеку – его ближний. Я знал, что единственный способ прожить – это стать настолько бесчувственным, железным, чтобы ничего не могло проникнуть в душу. И я тоже знал, что, воспринимая жизнь так, можно в себе нести не только сознание, но и физическое ощущение мертвости, что можно ходить как труп среди других людей, и что все сводится к этому. Об обстоятельствах, при которых я читал Евангелие, я сейчас не буду говорить. Но одна из первых вещей, которая меня поразила, когда я встретился с евангельским словом, словом, которое Бог говорит человеку, это слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих, что для Него все люди свои. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 по 46. Мы Ему можем быть чужими, но Он нам свой. Мы можем от Него отвернуться и оказаться предателями в самом последнем смысле слова, а Он останется верным до конца. До какого конца мне еще было не ясно тогда, потому что это было только начало евангельской повести. Я потом открыл, какой это конец. И я помню, каким это было откровением. Откровение заключалось вот в чем. Я окружен людьми, которых я всегда считал прирожденными врагами, опасностью для жизни, опасностью для цельности души. И вдруг оказывается, что этих людей любит Бог, как отец любит своих детей, и меня тоже. Помню, я в первое утро после чтения вышел, смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей, которые шли по улице, спешили на поезд, на работу, и думал, какое чудо! Они, может, не знают, что они Богом любимы без разбора, а я это знаю, и они мне больше не могут быть врагами. Что бы они ни сделали по отношению ко мне или кому бы то ни было, ни один из этих людей никогда не будет мне врагом. Он может оказаться хищным зверем, он может поступить жестоко, он может поступить безумно, но я-то знаю, что у нас один и тот же Отец, что каждый из них, из нас, равно любим и что нет врагов. Вам может показаться, что такая реакция, такой ответ души на этот короткий и простой отрывок из Евангелия – детскость, незрелость. Пусть. Но я и сейчас думаю то же самое, после того, как прошло 45 лет или больше. И это одно из самых основных открытий, которые можно сделать в Евангелии. Обнаружить, что мы все для Бога дети, свои, чужих нет. Читая дальше, я обнаружил вторую черту. Опять-таки, опыт жизни, хотя не длительный и не очень сложный, явно показывал, что до человеческого достоинства мало кому есть дело. И вдруг я обнаружил, что Бог относится к человеку с глубочайшим уважением. Относится к нему не как хозяин к рабу, не как языческий Бог к людям, которые ему подвластны, но совершенно по-иному. И это меня поразило в притче о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Меня поразила одна фраза и один образ – образ отца. Отец видит издали, как идет блудный сын, который от него отрекся. Причем отрекся жестоко, беспощадно, так как мы отрекаемся порой в молодости, потому что не чувствуем глубины раны, которую наносим. Ведь подумайте о словах блудного сына в начале этого рассказа. «Отче, дай мне теперь то, что будет моим достоянием, когда ты умрешь». Такая мягкая, простая фраза. Но если ее перевести на более резкий язык, это же просто значит «старик, ты зажился». «Мне некогда ждать, пока ты умрешь, и я унаследую плод твоих трудов. Ты стоишь на моем пути. Я хочу быть свободным и богатым. Сговоримся на том, что ты умер для меня, и давай мне то, что мне причитается, и забудем друг о друге». И вот этого сына, который совершил как бы метафизическое убийство над отцом, который отца просто исключил из жизни, этого сына ждет отец. Когда он его видит, он спешит ему навстречу, падает ему в объятия, целует его, и дальше идет разговор. В течение всего своего пути блудный сын повторял свою исповедь. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня, как наемника, в свой дом». Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что отец ему дает сказать все начало этой приготовленной исповеди. Он ему позволяет, ему, который его исключил из жизни, извел, он ему позволяет назвать его отцом. Он ему позволяет сказать, что он согрешил и на небо, и перед ним. Он ему дает сказать, что он недостоин называться его сыном. И тут он его останавливает. Потому что недостойным, блудным сыном этот юноша может быть. Но перестроить отношения так, чтобы стать достойным рабом, никогда. Этого любовь никогда не допустит. Это невозможная вещь. Пусть он будет недостойным сыном, но он остается сыном. Этого не снять, не загладить. И тут меня поразило, как Бог относится к нашему достоинству. Поразило, что действительно по отношению к каждому из нас – Он себя ведет так же. Что бы ни случилось в жизни, как бы мы ни поступали, когда мы к нему подходим и говорим «перестроимся», «сыном я уже больше не могу быть, а войдем в какой-то договор. Я буду тебе слугой, я буду тебе рабом, я буду тебе наемником». Бог говорит «нет, не можешь, ты мой сын». И это страшно важно, потому что минутами, кажется, было бы настолько проще именно перестроиться, именно вступить в новые отношения, которые ничего особенного не требуют. Прочтите у Аввы Дорофея то, что он говорит об отношении раба, наемника и сына. «Раб трудится из страха, наемник ради оплаты. Это все договор. Сын на других началах. За любовь не заплатишь, отношения между людьми не выкупишь ничем, не только деньгами. То, что должно идти от сердца, нельзя заменить тем, что идет от труда твоих рук. Нельзя сказать человеку «я тебя всем обеспечу, а уж сердце мое тебе не принадлежит». И вот здесь Бог требует от нас – требует беспощадно, с беспощадностью любви, которая знает, что есть вещи, которых купить нельзя или продать нельзя. Он требует от нас достоинства, полного человеческого достоинства. Причем он как бы подчеркивает, что грех, совершенное отречение, не разделило отца от сына. Сын ушел, отец остался, он остался верен до конца».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского, текст озаглавлен «О евангельском благовестии». Владыка Антоний обращается к притче о блудном сыне. Сюжет этот настолько известен, настолько часто становился он темой художественных полотен и литературных произведений, что кажется, будто все в нем понятно. Сын потребовал свою долю наследства у отца, промотал все, а потом раскаялся, вернулся в отчий дом и отец его простил. При таком изложении это чрезвычайно обмерщенная история, этакое моральное поучение в гуманистическом духе о том, как важно быть хорошим человеком. Но это притча, рассказанная Христом, Сыном Божьим, по сути, самим Богом. Каков ее религиозный смысл? С каким посланием обращается в ней Бог к человечеству? Вот на каком уровне об истории блудного сына предлагает задуматься известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Вот еще одна притча Христова, записанная в Евангелии от Луки. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, и станем пить и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что пришел здоровым». Он осердился и не захотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот сколько лет служу тебе, и никогда не приступал приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Притча эта читается в церкви в дни, когда начинают готовить себя верующие к великому посту, то есть к времени покаяния. И, может быть, нигде лучше не раскрывает нам Евангелие, в чем сущность этого покаяния, как именно в этой притче о блудном сыне. «Блудный сын, — говорит Христос, — ушел в дальнюю сторону, во страну далече. И вот эта дальняя сторона, эта чужбина, и являет нам глубокую сущность нашей жизни, нашего состояния. И только поняв это, можем мы начать наш возврат к жизни подлинной. Тот, кто хотя бы раз в жизни не почувствовал этого, тот, кто никогда не осознавал себя духовно на чужбине, отделенным, изгнанным, тот не поймет, в чем сущность христианства. И тот, кто до конца дома в этом мире, кто не испытал тоски по иной реальности, не уразумеет, что такое покаяние и раскаяние. Ибо они не в формальном перечислении своих недостатков, ошибок и даже преступлений. Нет, раскаяние и покаяние рождается прежде всего из опыта отчуждения от Бога, от радости общения с Ним, от той подлинной жизни, которую создал и которую одарил нас Бог. Сравнительно легко признаться в своих ошибках и недостатках, но насколько же труднее вдруг узнать, что я разрушил, предал, утерял свою духовную красоту, что я так далеко от моего настоящего дома, от моей настоящей жизни. что нечто бесценное, чистое и прекрасное, разрушено, разбито в самой ткани моей жизни. Однако именно это и есть раскаяние, и потому оно необходимо включает в себя глубокое желание возвратиться, вернуться, снова найти утерянный дом. Внезапно я начинаю постигать, что одарил меня Отец мой Небесный бесценными сокровищами. Прежде всего, самой жизнью и возможностью подлинно наслаждаться ею. И это значит претворять ее в смысл, в любовь, в знание. Далее в Сыне Своем Иисусе Христе даровал Он мне жизнь новую, открыл мне свое вечное царство, радость и мир в Духе Святом. Я получил знание Бога, и в этом знании знание всего, силу быть сыном, свободным и любящим Бога. И все это я потерял, от всего этого отрекся, не только в отдельных грехах и прегрешениях, но в грехе всех грехов, в этом уходе во страну далече, в этом избрании чужбины, отрыва, ухода. Но вот, вспомнил блудный сын, вспомнил отца и отчий дом, и утерянную радость жизни, и встал, и вернулся, и принял, и простил его отец. И вот, в эти предшествующие посту воскресения поем мы в церкви. На реках вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Иерусалим. Поем псалом изгнания и отчуждения, но и раскаяния, и любви, и возврата. О, если бы могли мы пробиться сквозь суету жизни к этой памяти сердца и души, знающих, что не в том наша жизнь, не так мы живем, знающий таинственной памятью, помнящих об утерянном отчим доме и радости жизни. Встану, пойду, как просто и как трудно. Но вот только от этих простых слов зависит все. В моей жизни и в жизни окружающего меня мира, только от подлинного раскаяния, от этого просветления ума, сердца и души, узнающих одновременно и тьму, и горечь, и печаль нашей падшей жизни, и свет божественной любви, готовый в любое мгновение ринуться в нее.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Мы сегодня говорим о некоторых особенностях восприятия Евангелия, и одна из таких особенностей заключается в том, что нередко о Евангелии, как и обо всей Библии в целом, думают как о книге, которую кто-то когда-то однажды сел, написал, а затем, образно говоря, отправил на принтер и дальше спустил, в кавычках, простым людям. Такое понимание Писания, пусть не в столь карикатурном варианте, но просто подсознательно, встречается часто. На самом же деле все было не так. Богословы нередко замечают, что существование церкви невозможно вывести из Евангелия. Наоборот, Евангелие указывает на церковь как на уже существующую данность. Сначала возникла церковь как община учеников Христа, свидетелей Его воскресения. Это событие перевернуло их жизнь, они рассказывали о нем, несли эту благую весть. Это были рассказы устные. И только по мере увеличения общего числа христиан и по мере удаления во времени от событий на Голгофе возникла необходимость рассказ апостолов записать. И только к IV веку впервые появляется зафиксированный список текстов, который сегодня мы называем Новым Заветом. Получается, было время, когда церковь уже была, но Священного Писания в нашем понимании, как некоего всеобщего обязательного канона, у церкви еще не было. И это может сказать нечто очень важное и о Евангелии. Это не просто книга, которая излагает некое учение. Это книга, которая передает живой духовный опыт, духовные переживания тех, кто видел Христа воскресшим. С этим опытом недостаточно просто ознакомиться. Церковь через Евангелие предлагает намного больше. К этому опыту приобщиться, распознать в нем самого себя, сделать своим и пережить ту радость, которую переживали те, кто нес эту благую весть. Именно о них говорит наш следующий собеседник. Давайте послушаем фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Адресатами проповеди апостолов, естественно, поначалу являются иудеи, которым ничего почти объяснять не нужно, и многие из которых уже слышали о Иисусе, о его проповеди, и поэтому действительно мы наблюдаем такой взрывной рост церкви, когда за первый год численность христиан увеличивается от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, настолько, что, может быть, еще через год, году так, 32-му, может, 33-му, численность христиан приблизительно оценивается в 5-7 тысяч человек, ровно столько, сколько фарисеи накопили за полтора столетия до обсуждаемых событий. Вот, это, конечно, очень быстрое для того времени увеличение численности людей. И это влечет за собой целый ряд последствий. Во-первых, связано это с тем, что по организации молитвенной жизни, если хотите, литургической, хотя литургическая жизнь христиан того времени сосредоточена в храме, но, тем не менее, они пребывают в молитве, в учении апостолов и преломляют по домам хлеб. Преломление хлеба по домам, то, из чего растет сегодняшняя христианская литургия, на самом деле вещь довольно определенной структуры. Она предполагает, что собирается некоторое количество людей, и, в общем, там нет помещений, где могут собраться вместе 100 человек. Это же происходит по домам. Да, это 10, 20, 30 максимум. В этих условиях эти люди совершают то, что заповедал Господь Иисус, говоря, вот делайте это в память обо мне. Тоже никого не удивляет, потому что фарисейские раввины этого времени, некоторые, по крайней мере, тоже своим ученикам говорили, теперь совершайте пасхальную трапезу не так, как вы делали это раньше, а вот там по-другому, в память обо мне. Это нормальное и естественное для среды, как бы это сказать, радикально верующих иудеев того времени дело. Вот. Но штука в том, что при этом собрании, когда совершается общая благодарственная молитва, и христиане возносят благодарение Богу и преломляют хлеб, то, чему их учили с детства, предполагает, что они вспомнят некоторый путь спасения, который они, начиная от их предков и до них самих, проделали под властью Божьей. То, что сегодня мы называем историей спасения, то, что начинается при переходе через Красное море и заканчивается, вообще говоря, настоящим моментом, когда собираются первые христиане. Значит, для них необходимо каким-то образом включить в привычное повествование о спасительном действии Божьем то, что произошло с Иисусом. Они, собственно, тем и отличаются от всех остальных иудеев, что для них вся полнота спасения дана Богом именно в смерти и воскресении Иисуса. Поэтому невозможно рассказывать о исходе из Египта, заселении в Святую Землю, заключении Завета, плене, возвращении и так далее, и не говорить о смерти и воскресении Сына Божьего. И это оказывается, с одной стороны, задачей очевидной, с другой стороны, задачей очень срочной, потому что если уже в первый год после воскресения Христова, стало быть, весной 31-го года, количество христиан довольно велико, и они собираются во многих разных местах, там 11 апостолов, грубо говоря, могут возглавить это празднование пасхальное в 31-м году, ну, в 11 местах, потому что их 11. А что будут говорить все остальные, кто не были непосредственными свидетелями, кто не был в Гефсиманском саду, кто не стоял у креста, кто не бежал к опустевшей могиле? И, конечно, еще никто ничего не записывает. Но, тем не менее, вот в этих обстоятельствах уже в первые годы в ранней христианской среде возникает запрос на некоторый, если хотите, стандартный рассказ о страстях. Зачем это нужно? Просто потому, что не могут христиане праздновать Пасху, не вспоминая об этом, не говоря и не прославляя Бога за смерть и воскресение Христова. Поэтому, собственно говоря, уже в первые несколько лет, еще только сначала в устной форме, но все-таки формируется то, что сегодня называют страстным рассказом. Та часть Евангелия от Марка, от Луки и Матфея, которая почти одинаково состоит из следующих друг за другом почти одинаковых фрагментов, так называемый страстной рассказ, она именно базируется на том, что было зафиксировано в первые годы, буквально в первые годы. Сегодня для нас это важно, потому что, ну, часто и до сих пор находятся такие странные люди, которые пытаются утверждать, что это никак не могло быть запомнено, да, потому что не было записано и так далее. Нет, раннехристианская среда нуждается в этом рассказе более или менее одинаковом для всех. И, кстати сказать, еще важно, что возникает этот страстной рассказ, первое зерно будущего Евангелия у людей, которые привыкли заучивать наизусть большие тексты. И поэтому он передается в более или менее неизменной форме на протяжении длительного времени.
Это была лекция библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».